Добро пожаловать на очередное занятие по культуре и коммуникации. Вот уже несколько уроков подряд мы исследуем тему конфликта, способы его разрешения в западном мире, а также в Азии и в Африке. Сегодня, в завершении темы, я хотел бы обсудить с вами несколько актуальных вопросов из области конфликтологии. Давайте ненадолго вернемся к схеме, которую мы изучали вчера, чтобы освежить ее в памяти. Нередко позиция соперничества, когда человек постоянно доказывает свою правоту, а альтернативные варианты считают неверными, приводит к тому, что у окружающих такого человека людей снижается самооценка, падает уверенность в себе. Процесс это очень болезненный, поскольку затрагивает самую суть человеческого существа, оскорбляет его человеческое достоинство. В результате формируется комплекс неполноценности, избавиться от которого невероятно сложно. Нередко в конфликтных ситуациях такие люди начинают демонстрировать пассивно-агрессивное поведение. Это реализация желания уйти от конфликта, избежать его. Внешне все выглядит так, будто вам все равно, будто вы совсем согласны, готовы сделать то, о чем вас просят, или признать правоту своего оппонента, согласиться с ним. Однако внутри происходит бунт. Внутри вы пытаетесь противостоять давлению, защитить свое «я» и сохранить его. В итоге получается, что этот человек обманывает, лицемерит. Внешне он один, а внутренне совсем другой. Но все это ради самосохранения, что вполне объяснимо. Находясь в такой атмосфере постоянно, человек становится все более недовольным и озлобленным, как котел, в котором кипят желчность и негодование. И он начинает сопротивляться, но не открыто, а подпольно, до тех пор, пока не обретает какую-то независимость и власть, которые позволят ему выплеснуть свою внутреннюю агрессию, весь свой гнев, все свое возмущение, всю свою жажду мести. И вот тогда протест становится открытым и нацелен на то, чтобы сделать угнетателю как можно больнее. Дальше цикл продолжается. Сейчас мне хотелось бы немного поговорить о том, кто и как в этот процесс может вмешаться. Многие из тех, кто попадает в этот цикл, молодые люди, подростки, юноши и девушки. Подчас в данной ситуации они остаются наедине с собой. Показать им иную перспективу, иной способ восприятия происходящего просто некому. Некому помочь им осознать и ощутить свою ценность, достоинство, значимость в этой жизни, свою человеческую полноценность. В этом во многом состоит задача молодежных лидеров. Именно они должны периодически интересоваться у молодых людей. «Как ты? Как дела? Как приятно тебя видеть? Ты на этой неделе нигде не выступаешь? С удовольствием пришел бы на твой концерт или на соревнования? Может, как-нибудь пересечемся и прогуляемся?» Этим вы подчеркиваете, что он стоит вашего времени, что вы с радостью проведете его в компании этого человека, что цените такую возможность и не хотели бы отказывать себе в подобном удовольствии. Все это ему невероятно важно услышать и понять, потому что это препятствует процессу накопления злости, привносит в жизнь этого человека умиротворение и доказывает, что этот мир не так уж и плох. Что есть в нем люди, для которых ты что-то значишь, которые тебя любят и ценят, которые дарят тебе тепло, добро и просто приятные ощущения. Однако для одного лишь молодежного лидера эта задача слишком глобальна. В моем случае, надо сказать, это был и вовсе не лидер молодежи, а несколько взрослых людей, в то время для меня дядей и тетей. Они регулярно интересовались моими делами, не каждую неделю, а пару-тройку раз в месяц. Особенно, когда мы встречались в церкви, они подходили ко мне, клали руку на плечо и спрашивали, «Ну как поживаешь?» И тут ты понимаешь, что к тебе относятся с добром. «Как приятно видеть тебя по воскресеньям! Как чудесно! Какое это благословение! Спасибо, что ты есть!» И это все, что человеку подчас надо услышать. Просто, правда? Но как знать, возможно, именно эти простые слова помогут кому-то избежать в жизни неисправимых ошибок. И если каждый из нас начнет их произносить, мир изменится, станет добрее, станет радужнее для большинства людей. Итак, на смену протесту приходит чувство полноценности и умиротворения, а также желание и способность строить отношения с людьми, строить отношения в браке, мирные, ровные, здоровые, спокойные, полноценные. Воспитывать детей мы тоже будем иначе, нежели воспитывали нас. И все это — перемены к лучшему. Маленькое добро со стороны каждого превращается в добро всемирного масштаба во имя созидания Царства Божьего. По этому вопросу есть какие-то комментарии? Далее мы немного поговорим о прощении. Эта тема крайне важная для всех, кто испытывает злость и негодование, вызванные как названными, так и какими-то иными причинами. Итак, мысли, комментарии. Можно ли сказать, что русским людям свойственно злиться? Как гнев обычно выражается в вашей культуре, Виталий?
Интересно отметить, что многие исследователи считали, что русские способны долго терпеть. Но потом, когда чаша их терпения переполняется, они взрываются. И этот взрыв принимает серьезные формы и масштабы, от убийства и погромов до революций. Например, южане — народ эмоциональный, экспрессивный, а здесь, на севере, человек будет долго молчать и терпеть. Причина тому отчасти — это привычка русских находиться под гнетом, царей, завоевателей. История научила нас быть терпеливыми. Однако за этим молчаливым терпением стоит порой внутреннее негодование, которое со временем, накапливаясь, выливается в самых неприглядных формах.
Полагаю, то же самое можно сказать и об Америке. Кто-то терпит, а потом взрывается, что в итоге оборачивается самыми печальными последствиями. Хорошо, тогда давайте перейдем к теме прощения. Сначала еще буквально несколько слов о гневе, а потом о прощении, как способе освобождения от него. Тот, кто вас злит, вас контролирует. Задумайтесь над этим. Поселившаяся в вас злость завладевает вами. Она отнимает у вас силы, пленяет ваши мысли, не дает спокойно спать, лишает покоя. Гнев, направленный на другого, рикошетом отдает вас самих. Кому это может понравиться? Физиологически гнев вызывает повышение кровяного давления или гипертензию. Это одно из наиболее ярких проявлений такого состояния. Итак, вы негодуете, давление повышается, процесс запущен и продолжает развиваться. На социальном уровне гнев проявляется нетерпимостью, вспышками раздражительности, агрессивностью. Агрессивное поведение можно нередко наблюдать на дороге, когда водитель всеми силами пытается занять нужное ему место, едет быстро и беспечно, создавая аварийные ситуации. Иногда гнев проявляется выраженной склонностью к соперничеству, желанием быть первым, быть выше, сильнее, лучше. Эти и другие проявления гнева наблюдаются на социальном уровне. И далее эмоционально. Гнев отнимает у человека немало душевных сил. Он мешает сосредоточиться, пагубно влияет на отношения на работе. Я назову и другие побочные эффекты гнева, но прежде отмечу, что результатом неразрешенного накопившегося гнева является депрессия. из жизни уходит радость, превращая ее в бремя. В результате человек приходит в уныние и впадает в депрессию. Сказывается такое состояние и на сознании. Гнев обладает свойством занимать мысли. В общении с людьми мы начинаем ворчать и жаловаться, не можем сосредоточиться на той или иной деятельности, равно как и не можем расслабиться. Внутренний негатив стимулирует соответствующие мысли, и о покое приходится только мечтать. Таким образом, физиологически, социально, эмоционально и ментально гнев оказывает на человека отрицательное воздействие. Испытывать гнев мы начинаем в самом раннем возрасте. Согласно исследованиям, ребенок начинает выражать его примерно в 2 года. 5-летние дети уже способны угрожать своим воспитателям в детском саду. Так, один мальчик сказал воспитателю следующее, цитирую дословно: «Если вы запретите нам делать то, что мы хотим, мы до вас доберемся. Узнаем, где вы живете, и разберемся с вами». Откуда это? Где он мог такое услышать? Как вы думаете? От родителей? Дома. А теперь пытается применить полученные знания на практике. Но разве не поразительно, что 5-летний ребенок способен высказывать свое неудовольствие и даже угрожать воспитателю? А что будет дальше, когда этот ребенок вырастет, когда его угрозы станут еще более серьезными и пугающими? Вчера я упоминал психолога Ричарда Фитцгиббонса. Так вот, он пишет: «Гнев — это главная и наиболее распространенная эмоция у детей и взрослых». Гнев. Это вывод, сделанный на основе его практики в качестве психолога и психотерапевта. У 44% его пациентов наблюдаются приступы гнева в форме депрессии. Многие из тех, кто принимает антидепрессанты, типа Прозака или Валиума, страдают от депрессии, вызванной неразрешенным, накопившимся гневом. Однако с ним можно справиться и без препаратов, причем гораздо эффективнее. 34% пациентов Фитцгиббонса страдали от приступов гнева в форме расстройств пищевого поведения, анорексии или булимии. Речь идет об активном гневе, гневе, который выражается в тех или иных формах. Я бы и не подумал, что гнев может как-то влиять на аппетит, однако об этом свидетельствуют психологические исследования и практический опыт. 80% пациентов испытывали пассивный гнев, гнев, который практически никак не проявлялся, но, разумеется, оказывал свое отрицательное воздействие на человека. Как я уже отмечал, Фитцгиббонс утверждал, что единственным надежным средством от гнева, единственным его антидотом служит прощение. Итак, прощение, по его мнению, главное и единственное эффективное лекарство от гнева. Наиболее ранние исследования по данной теме проводили в американских тюрьмах, где проходили семинары по управлению гневом, обретению контроля над ним. Однако выяснилось, что около 90% участников подобных семинаров, которые по истечении срока заключения были выпущены на свободу, через какое-то время снова оказывались в тюрьме. Причем практически все в результате совершения преступлений на почве гнева. Гнев оказывался причиной антисоциального поведения по отношению к родителям, полиции, обществу, властям, какой-то организации, что заканчивалось тюремным заключением. Роберт Н. Райт, евангельский христианин и прекрасный человек, преподаватель кафедры педагогической психологии Университета Висконсин-Мэдисон в моем родном штате. Он является научным консультантом у целого ряда докторантов и глубоко занимается исследованием вопросов, связанных с гневом, враждебностью и агрессивностью. Так вот, Н. Райт проводит в тюрьмах семинары по прощению. И вот что удивительно, только 23% участников этих семинаров после освобождения из мест заключения снова в них оказываются. Семинары дают эффект. Прощение как поступок, акт, и прощение как образ жизни достаточно эффективно решают проблему гнева, позволяя человеку жить в мире с собой, своей семьей, друзьями, обществом. Человек обретает свободу, как в прямом, так и в переносном смыслах. Итак, прощение — это волевое решение. Первый шаг в борьбе с гневом состоит в том, чтобы простить обидчика. Это сознательное решение, осмысленный выбор, волевой акт. Я прощаю тебе то, как ты со мной обошелся. Или так, я прощаю тебя за то, что я воспринял как обиду. Прощение должно быть искренним решением. Само по себе слово «прощаю» положение дел не изменит. Простить — не просто перестать злиться на человека, пылать гневом по отношению к нему, а проявить к нему милость, великодушие и уважение. Это решение не лелеять свою обиду, а принять того, кто ее вам нанес, отнестись к нему как к человеку. Когда мы будем говать о служении, мы обсудим, что значит быть человеком, что значит обладать человеческим достоинством. Проявить уважение значит признать в человеке носителя Божьего образа, того, кто наделен ценностью, значимостью и достоинством. Вот почему отношение к нему требует проявления доброты и благости, ведь это формирует и создает у человека ощущение собственного достоинства. Простить также значит не осудить, а помиловать. И, наконец, освободиться от гнева, боли, обиды и негодования, жажды мести. Это очень непростое решение, очень непростое. Как правило, мы прощаем раз и навсегда. Именно так нас простил Бог. Именно о таком прощении говорит Библия. Тем не менее, о своем решении простить следует периодически вспоминать, ибо обида имеет свойство возвращаться. Что-то вдруг напоминает нам о ней, и гнев вспыхивает внутри, подобно пожару. «Как же я зол на него, думаешь ты?» Но внутренний голос напоминает, «Ты решил не злиться, ты решил простить». Таким образом, ты как бы закрепляешь некогда принятое решение. Мне довелось проводить семинары в Африке, а также в Боснии, Косово и Хорватии. Во многих культурах, в частности в Африке, огромную роль играют символы. Здесь, как мне кажется, тоже. Достаточно посмотреть на церкви. Духовный мир представлен в них множеством символов. Что мы делали в Африке? В Африке мы раздавали листы бумаги и просили участников семинара записать на них объекты своего гнева. Надо сказать, что в таких странах, как Либерия и Хорватия, людям пришлось пережить страшнейшие, ужаснейшие события в жизни, о которых говорить-то сложно. Так вот, записывали они все это на бумагу и потом делились своими переживаниями с другими членами группы. Порой в ходе общения они издавали такие звуки, будто погружались в эти события снова. То, что я слышал, повергало меня в ужас. И пересказать услышанное я просто не могу. Когда на семинаре мы подошли к моменту прощения обидчиков, каждый из участников получил спичку. В аудитории мы установили крест, а у его подножья поставили емкость, в которой можно было сжечь свой список ненависти. Это был очень серьезный и ответственный момент. Некоторые не разжимали пальцы до тех пор, пока их не охватывало пламя. Понимаете, насколько сложно людям давалось прощение? Невероятно сложно. В Хорватии кто-то нашел для нашего семинара довольно большой крест, он буквально упирался в потолок. Так вот, участники семинара прикрепляли к нему свои списки, символически возлагая на Христа обиды, предавая в Его руки свою боль, ибо Он понес на Себе нашу боль, пострадал за наше беззаконие. Вот почему в Нем и наше утешение, и наше избавление. Итак, прощение — это осознанный выбор, волевое решение, вспоминать которое мы должны снова и снова. И это вовсе не значит, что вы недопростили. Это значит, что мы всего лишь люди, не всегда способны избавиться от горечи и обиды в одночасье. Такие вещи сразу не забываются. Итак, во-первых, прощение — это когнитивный акт. Во-вторых, это акт аффективный, то есть затрагивающий эмоциональную сферу человека. Душевные раны заживают дольше всего. Это один из самых сложных моментов прощения, поскольку чувства пронизывают все наше глубинное естество, очаг неприходящей боли. Есть люди, способные прощать мгновенно. Я к их числу не отношусь. Для меня прощение — продолжительный и сложный процесс. Но есть те, и мне об этом доводилось слышать, а точнее читать, кто может довольно быстро простить даже похитителя и убийцу своего ребенка. Так родители однажды протянули руку убийце в знак прощения и излив на него свою любовь. А потом они навещали его в тюрьме, где свидетельствовали этому человеку о Христе. Я так не умею. Но меня это восхищает. Даруя нам свое прощение, Бог берет все наши грехи и беззакония и удаляет их от нас настолько далеко, насколько восток удален от запада. Он погружает их в самые глубины моря, помещает их в самое укромное место, между лопаток. Правда, это единственное место, которое человек не может увидеть. Вот так Бог поступает с нашими грехами. Вместе с прощением Он дарует нам любовь, тепло, заботу и уверенность в том, что мы помилованы, помилованы навеки. Что может быть чудеснее? Бог предлагает нам прощение ценой невероятной боли крестных мук, которые Он добровольно принял за наши грехи. А что же прощение не значит? Не значит в эмоциональном аспекте, а не значит оно то, что мы забываем причиненные страдания. Человеку это не свойственно. Но наряду с этим мы можем принять решение не зацикливаться на печальных событиях, не стимулировать в себе воспоминания о горьком опыте. Однажды в Либерии на одной крупной конференции в аудитории 500 человек в рамках секционного заседания один выступающий заявил: «Мы должны простить и забыть». На что кто-то ответил: «Простить я могу, но забыть нет». Все замолчали. Это был серьезный разговор на серьезную тему. А потом откликнулся еще кто-то. Сам того не подозревая, он процитировал Мартина Лютера, реформатора. Он сказал следующее. «Помните, что африканцам свойственно изъясняться притчами?» Так вот он сказал: «Летать у тебя над головой птицы не запретишь, но ей можно не позволить свить гнездо в твоих волосах. Стереть память невозможно, но вы вполне можете не бередить ее». Впрочем, и это подчас непросто. Поделюсь с вами тем, что в подобных ситуациях помогает мне. Когда я пою гимн, читаю что-то из Библии, или вспоминаю о дарованном мне Богом прощении и Его воле, чтобы и я поступал так же. Когда я увлеченно выполняю работу или занимаюсь любимым делом, когда общаюсь с другом по телефону, занимаюсь спортом или работаю во дворе, тогда боль и негодование, связанное с определенными событиями прошлого, с нанесенными вам ранее обидами, а переживания эти еще очень глубокие, еще очень живые и яркие, и возникают при малейшем стимуле извне. Пока еще вам все напоминает об этих событиях, которые яркой картинкой всплывают в сознании, а вместе с ней вскипает ярость и гнев. Так вот, что в этой ситуации следует делать, иначе говоря, как желательно поступить в подобной ситуации? Приступы негодования, гнева, раздражения, желание так или иначе отомстить обидчику надо постараться купировать на первых же секундах их развития. В этом случае нейронные цепи, отвечающие за активацию соответствующих участков мозга, разрываются, и вся эта сеть все более ослабевает. В итоге через месяц, два, три, негативный опыт вспоминается все реже и реже, к примеру, только раз в день, а через год уже только раз в неделю. То есть, препятствуя укреплению этих структур, вы постепенно избавляетесь и от соответствующего синдрома. Но работать над этим надо планомерно и старательно, своевременно прерывая запущенный процесс. Мозг удивительно устроен, однако мы можем его контролировать. В общем, когнитивные процессы — это обширная и, разумеется, совершенно отдельная тема. Итак, когда гнев и боль снова обостряются, напомните себе о том, что вы уже простили этого человека, а потом постарайтесь переключиться на иной вид деятельности, в первую очередь мысленно. Не дайте негативу вновь завладеть вами. Повторим, упрощение есть когнитивный аспект в форме осознанного решения, эмоциональный аспект в форме глубокой, трудно заживающей душевной раны. Однако постепенно воплощая свое решение в конкретных действиях, прерывая отрицательные мысли, мы постепенно побеждаем гнев. Быстро или нет, это уж как Бог даст. Есть здесь и еще один аспект, поведенческий, отражающий образ действий.
Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
А сейчас позвольте представить вам небольшую схему. Начинаем мы с негативных мыслей, отрицательных эмоций, жажды мести и тому подобного. Далее, как мне представляется, мы перемещаемся в область нейтрального, когда жажда мести проходит. Возможно, добра обидчику мы пока не желаем, но и самостоятельно сводить с ним счеты уже не хотим. Тем не менее, делать ему что-то доброе на данном этапе мы еще не готовы, потому что душевная рана еще не затянулась и болит. Итак, мы перешли, так сказать, в нейтральное состояние, остановились. Первый необходимый шаг после решения простить обидчика — прекратить вести себя агрессивно. На этой стадии максимум, что человек способен продемонстрировать, — нейтральное поведение. Пусть в его поступках и мыслях не будет ничего ни хорошего, ни дурного. Дайте ранам затянуться. Это нормальное течение процесса. Следующий этап — это этап маленьких актов доброты. В Хорватии, кто это был конкретно, сейчас я не вспомню. Один человек оболгал другого, в результате чего у последнего конфисковали дом, выставив всю его семью на улицу, а дом передали клеветникам, причем, по-видимому, в постоянное владение. Семье, лишившейся дома, предстояло простить обидчиков, даже несмотря на то, что собственность им никто возвращать не собирался. предстояло простить. Через некоторое время, для кого-то это могут быть несколько недель, для кого-то несколько месяцев, когда чувства немного улеглись, хозяйка теперь уже бывшего дома испекла печенье и принесла их как угощение новой хозяйке, которая, между прочим, была причастна к клевете. Это был маленький, но значимый акт доброты и начало исцеления. Что было дальше, я, к сожалению, не знаю. Итак, далее, согласно нашей схеме, начинается процесс исцеления. Этот момент — отправная точка для того, что я называю цивилизованными отношениями. Когда обе стороны способны приветствовать друг друга и поддерживать какую-то беседу. Лучшими друзьями они, конечно, могут и не стать. Но это не страшно. Теперь они, во всяком случае, могут относиться друг к другу по-доброму, не желая и не делая друг другу зла. Со временем отношения могут перерасти в дружеские, но это не обязательно. Так, если в семье были случаи насилия, то сближаться с бывшим обидчиком было бы неразумно. Еще несколько замечаний, и потом мы сделаем перерыв. Десмонд Туту, англиканский архиепископ, однажды процитировал поговорку. «Человек есть подлинно человек только в глазах других людей». Человек становится человеком в полном смысле этого слова именно в ходе прощения, восстановления и примирения. В изоляции от общества мы становимся неполноценными, неспособными проявлять себя так, какими нас задумал Бог. Туту мудро заметил. Надо сказать, что прощение — не быстродействующее лекарство от гнева. Освобождение от гнева для большинства людей — процесс, требующий времени. Причем простить не значит пренебречь правосудием. Заключенных не отпускают на свободу, руководствуясь одним лишь фактом прощения. Отнюдь. Правосудие должно свершиться, равно как должно иметь место возмещение ущерба. В данный момент я работаю с одной организацией и одной семьей, которые никак не могут между собой договориться. Так вот, один из вопросов как раз в компенсации издержек. Решения в таких делах нередко требуют переговоров. Семья, которая обманным путем заполучила чужой дом, раскаявшись в содеянном, должна возместить пострадавшим ущерб или вернуть незаконно присвоенное. Это было бы справедливо и правильно. Далее, прощение — это не примирение, а возможный путь к нему при определенных условиях. Прощение — это также не проявление слабости и не признание поражения, а, напротив, проявление исключительной силы воли, исключительной внутренней дисциплины и невероятного мужества. Слабые обычно не прощают. Они лелеют свою ненависть. Отпускают же ее сильные и мужественные люди. Отдельных людей, семьи, племена и народы важно научить прощать, а не подогревать свою злость и негодование, поддерживая боль. Грядущее поколение нуждается в том, чтобы мы умели прощать, ибо это в наших силах, ибо это разумно и правильно, ибо мы сами получили прощение от Бога. Он решил примириться с нами, когда мы были ему врагами. Наше собственное внутреннее исцеление передается нашим детям и окружающим нас людям, способствуя полноценному формированию и развитию следующих поколений. Прощение — это то, в чем нуждается весь мир.
В моей пасторской душепопечительской практике были случаи оказания помощи семьям, в которых произошла супружеская измена. Проблема эта чрезвычайно сложная. Действительно, друзьями эти люди могут и не стать, но Церковь призывает нас к прощению, то есть фактически не только к возобновлению дружеских, но, возможно, и супружеских отношений. Простить в такой ситуации непросто. Еще сложнее простить и продолжать жить с тем, кто тебе изменил. Не всякому супругу понятно, как это вообще возможно. Одно дело простить ближнего и совсем другое — своего супруга. Что бы вы посоветовали в подобных случаях?
Вы совершенно правы. Прощение открывает двери для восстановления дружеских отношений. При этом прощение — дорога с двухсторонним движением. От одного супруга требуется попросить прощения за измену, а от другого — простить измену. Потерпевшей стороне надо как-то принять извинения. Полагаю, что здесь должно пройти время. Я знаю пары, которые после измены одного из супругов жить вместе не смогли. И это печально. Но есть и те, у кого это получилось, и вполне успешно. Фактор времени в этой ситуации играет огромную роль. Вероятно, какое-то время после случившегося муж и жена должны пожить раздельно, а затем попытаться понять, смогут ли они восстановить хотя бы дружеские отношения. Если это возможно, следующий вопрос — сможем ли мы вновь стать близкими друзьями? Сможем ли мы вновь друг другу доверять? Видите ли, в моем понимании измена приводит к полной утрате доверия. Я имею в виду супружескую измену. Она, как ничто, убивает доверие. Отсюда вопрос, как это доверие можно восстановить, с чего начинать, какие шаги включает в себя этот процесс. Думаю, обозначить их должна потерпевшая сторона, с тем, чтобы дать виновнику ситуации надежду на восстановление доверия. Вот почему важно определить его минимальные элементы. И потом, на этой основе, последовательно укреплять доверие. Если супругам удается вновь стать лучшими друзьями, есть смысл попробовать реанимировать любовь. Ту, которая сможет забыть об измене, усилием воли забыть. И вот тогда у обоих появляется хороший шанс на восстановление семьи. Однако важно помнить, что утраченное доверие в мгновение ока вернуть нельзя. На одно только его восстановление, я уже не говорю о совместном проживании, может уйти 3-4 месяца, а то и больше. Только на это. И повторюсь, о возможности дальнейшей семейной жизни можно говорить тогда, когда супругам удается снова научиться доверять друг другу, как это делают лучшие друзья. Только тогда полноценная семейная жизнь снова может быть возможна. Таково мое мнение. Еще вопросы или комментарии? Ну что же, тогда перемена.